Колчина.
Что касается погоды, в ближайшие дни в центральных областях ранняя весна продолжит утверждать свои позиции. Западные и юго-западные ветры поставляют теплый воздух из Западной Европы, удерживая температурный фон, характерный для начала апреля. Снег интенсивно тает. В Москве, в центре города, высота снежного покрова составляет лишь 7 сантиметров. Во вторник, то есть сегодня, на фоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. При переменной облачности можно рассчитывать и на весеннее солнышко. В Москве сегодня температура 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем без осадков, температура 4-6 тепла.
8 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к главным темам этого часа. По итогам выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга в городской парламент вошли 4 партии. Причем «Единая Россия» теперь уже не сможет похвалиться безусловным большинством, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
«Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР – вот те партии, которые, преодолев 7-процентный барьер, украсят собой петербургский парламент нового созыва. При этом после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий оказалось, что «Единая Россия» набрала 37,4% голосов избирателей. Соответственно, из 50 мест в парламенте ей достанутся 23. На втором месте «Справедливая Россия», у нее 27,9% голосов, что дает 13 парламентских мест. У КПРФ 16% голосов, что соответствует 9 позициям в законодательном собрании. И, наконец, ЛДПР, набравшая 10,9% голосов, получит 5 депутатских мандатов. Один из главных итогов выборов в Петербурге – то, что они прошли при гораздо большей явке избирателей, чем ожидало большинство экспертов, говорит обозреватель аналитического еженедельника «Дело» Дмитрий Травин.
На мой взгляд, это связано с тем, что выборы удалось превратить в интересное шоу, где было соревнование, где был такой вот мордобой своеобразный в переносном смысле этого. В начале выборов казалось, что борьба будет между футболистом Аршавиным и фигуристом Плющенко, кто больше девушкам нравится. А оказалось, что, ну, это не то, что соперничество идей и программ, соперничества идей, конечно, не было, но была серьезная схватка между двумя силами, между «Единой Россией» и «Справедливой Россией», и это заинтриговало избирателей. Остальные, в общем, конечно, не участвовали в этой серьезной схватке.
А вот еще один серьезный вывод, который делает Дмитрий Травин.
У «Единой России», несмотря на, казалось бы, явное преимущество, большой отрыв от «Справедливой России», результат скорее близкий к поражению, чем к выигрышу. Вот в этом уходящем законодательном собрании у «Единой России» половина, фактически контроль за ЗАГСом. В новом законодательном собрании эти результаты обеспечивают лишь 23 места из 50, то есть меньше половины. «Единая Россия» вынуждена будет с кем-то блокироваться, и в принципе не исключено, что по ряду вопросов она будет оставаться в меньшинстве.
Если партия власти может потерять столько голосов при относительно стабильном положении в стране, как только другая партия получает возможность ее критиковать в течение месяца, то можно себе представить, что будет, если в стране начнется спад экономики и возникнут серьезные политические проблемы, считает Дмитрий Травин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, начнем с приятных новостей и поздравим газету «Известия». Сегодня она отмечает день рождения. 90 лет назад вышел первый номер издания. Сегодня «Известия» по этому поводу приводит на первой полосе заголовки и фрагменты самых значительных статей за этот почти вековой отрезок. Материалы объединены заголовком «90 дней как один день», «90 лет как один день». Вот заголовок от 9 мая 1945 года. Закончилась Великая Отечественная война. Подписание акта о безоговорочной капитуляции состоялось глубоким вечером в Большом зале военно-инженерного училища. А вот известие от 12 апреля 1961 года. В 9 часов по московскому времени космический корабль-спутник «Восток» поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей Родины, страны Советов. Перенестись в другие эпохи можно в сегодняшнем номере «Известий». Еще раз поздравляем газету. К другим темам в газете «Ведомости». Microsoft переносит производство дисков с Windows и Microsoft Office в Россию. Сборщики компьютеров, которым они предназначены, говорят, что к такому шагу компанию подтолкнула возросшая активность российской таможни. К примеру, Microsoft может последовать и Adobe Systems. Российские компьютерные компании решения Microsoft одобряют. Debo Computers давно ждет возможности покупать программное обеспечение в России, говорит гендиректор компании Сергей Эскин. По его мнению, длинная логистика для программного обеспечения – абсурд, ведь продается право на использование, а не физический носитель. Подробнее об этой приятной новости читайте в свежих «Ведомостях». Об очередном обострении отношений между Россией и Грузией пишет в свежем номере «Время новостей». Грузия ищет следы неопознанных вертолетов в России. Вчера Грузия заявила, что в ночь на понедельник верховья Кадорского ущелья в течение 40 минут подвергались обстрелу, в том числе с вертолетов, прилетевших с российской территории. Вертолеты, оснащенные аппаратурой ночного видения, нарушили госграницу Грузии. Число стран, у которых есть вертолеты, оснащенные таким оборудованием, невелико. Мы детально уточним всю информацию, но многое указывает, что эти вертолеты пересекли границу Грузии со стороны России. Мы ждем ответа от северных соседей и разъяснений в связи с тем, что произошло вчера в Верхней Абхазии, заявила председатель парламента Нино Бурджанадзе. Ее слова приводит газета «Время новостей». И еще одна международная тема в центре внимания «Времени новостей». Россия отдаляется от Ирана. Вчерашний день ознаменовался демонстративным обострением отношений между Россией и Ираном. Российский генподрядчик строительства атомной электростанции в Бушере ЗАО «Атомстройэкспорт» фактически обвинил иранскую сторону в срыве проекта. Его представитель заявил, что запланированные на март поставки российского топлива для АЭС откладываются. Соответственно, срывается и намеченный на сентябрь пуск реактора Бушерской АЭС, пишет газета «Время новостей».
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказал Антон Жилнов.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. И сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Ведущие государства мира сблизили позиции по вопросу о введении новых санкций против Ирана за его отказ ликвидировать ядерную программу. Российские правозащитники направили в Совет Европы жалобу за нарушение в России права на проведение митингов. Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за снежного циклона. Задержаны 15 рейсов. Ряд членов руководства Грузии заявили о причастности к России к обстрелу в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии. Сегодня исполняется 90 лет со дня выхода первого номера российской газеты «Известия». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Кто на самом деле выиграл воскресные выборы, анализирует политический обозреватель российской газеты Екатерина Добрынина и депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Юрий Иванов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8 часов 16 минут в Москве. На волнах «Радио Свобода», как всегда в этом часе, выпуск новостей спорта. Начну его с хоккея. В понедельник сыграны вторые матчи 1/8 финала чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Авангард» в Омске разгромил подмосковный «Витязь» 5-0 и повел в серии до трех побед 2-0. Вот остальные результаты. «Сибирь» «Нефтехимик» 3-2. «Сибирь» победила в дополнительном периоде. «Металлург» «Магнитогорск» хоккейный клуб МВД 5-2. «Салават» Юлаев выиграл у «СКА» Санкт-Петербург 4-2. «Локомотив» в Ярославле одолел «Московское Динамо» 4-3. Победитель регулярного чемпионата «Акбарс» в Казани разгромил новокузнецкий «Металлург» 7-3, ЦСКА «Лада» 5-4, «Химик» Московская область нанес поражение «Северстали» из Череповца со счетом 4-0. Во всех сериях хозяева лидируют со счетом 2-0, следующие матчи пройдут уже по обратной схеме, хозяева станут гостями. Счет, напомню, идет до 3 побед. Хоккей. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня «Атланта» выиграла «Вашингтона» 4-2. У «Атланты» отличились Вячеслав Козлов и Илья Ковальчук. У «Вашингтона» обе шайбы на счету Александра Овечкина. Александр Фролов забросил шайбу в составе «Лос-Анджелеса» и помог своей команде победить «Эдмонтон» со счетом 5-1. И сегодня состоялись еще два матча. «Калгари» выиграл у «Сент-Луиса» 5-4. «Феникс» нанес поражение «Филадельфии» 4-0. «Калгари» выиграл лишь в серии после матча буллитов. Чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сегодня в программе 5 матчей, они все уже завершены. Шарлотта выиграла у Орландо 119-108, Мемфис нанес поражение Нью-Джерси 102-113, Голден Стейт победил Даллас 117-100. Две встречи хозяева проиграли, Милуоки уступил Торонто 93-108, Феникс Хьюстону 82-103. Далее о теннисе. Капитан сборной России Шамиль Торпищев назвал состав мужской команды, которая выступит в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса против сборной Франции. За Россию сыграют Марат Сафин и Игорь Андреев. В сборную также вернулись Николай Давыденко и Михаил Южный. Матч между сборными России и Франции за выход в полуфинал состоится с 6 по 8 апреля на малой спортивной арене московского стадиона «Лужники». В американском городе Индиан Уэллс продолжается теннисный женский турнир и мужской тоже с призовым фондом 2 100 000 долларов. Россиянка Светлана Кузнецова в третьем круге выиграла у своей соотечественницы Елены Лиховцевой 6-1, 7-6. Динара Сафина со счетом 4-6, 3-6 проиграла француженке Марион Бартоли. В мужской части программы Евгений Королев со счетом 2-6, 1-6 уступил Новаку Джоковичу из Сербии. Россиянка Мария Шарапова остается на первой строке рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анен, третий француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще три россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова седьмая, Елена Дементьева на восьмом месте. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации за нынешний год, первая идет американка Серена Уильямс, на втором месте Мартина Хингис из Швейцарии, третья идет Ким Клейстерс из Бельгии. Россиянка Мария Шарапова и Анна Чеквитадзе остаются на 4-м и 10-м местах. А швейцарец Роджер Федерер по-прежнему первая ракетка мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль. На 3-м месте американец Энди Роддик, россиянин Николай Давыденко 4-й. В текущем рейтинге ATP, то есть в чемпионской гонке, вслед за Федерером 2-м идет Томми Хаас из Германии, 3-м чилиец Фернандо Гонсалес, россияне Михаил Южный и Николай Давыденко на 4-м и 8-м местах. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
8:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Федеральная налоговая служба намерена всерьез заняться россиянами, которые сдают свои квартиры в аренду, но не платят подоходного налога. Особо пристальное внимание налоговики обратят на владельцев нескольких квартир. Кроме того, они надеются на помощь участковых милиционеров и соседей, которые будут докладывать в налоговую инспекцию о неофициально сдающихся квартирах. Рассказывает Любовь Чижова.
Сдавать жилье в России – бизнес доходный. К примеру, снять однокомнатную квартиру в Москве стоит как минимум 15 тысяч рублей. Более чем скромная двушка потянет на 20 тысяч. По данным Росрегистрации, более 145 тысяч москвичей владеют несколькими квартирами и сдают их в аренду. К ним-то в первую очередь и пойдут сотрудники налоговой инспекции. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев считает, что взаимоотношения между теми, кто сдает квартиры, и теми, кто их снимает, должны быть упорядочены.
И риэлторы, и население заинтересованы в том, чтобы эти сделки были прозрачными. Потому что, когда вы не указываете реальную стоимость, реальную арендную ставку в договоре, который вы заключаете, вы уходите как бы от показывания этой ставки, и сторона, которая снимает квартиру, и сторона, которая ее сдает, они не очень адекватно защищены в такой сделке. Потому что та сторона, которая сдает, не озвучивая в договоре реальную цену, входит постоянно под налогом, и она не может, там, скажем, при изменении, например, цены на рынке диктовать совсем уж жестко ситуацию той стороне, которая снимает, что она хочет поднять ставку. Потому что сторона снимающая скажет, ну вообще что делаете, почему вы повышаете ставку, а давайте-ка я дам информацию о том, что вы сдаете по другой ставке квартиру и не уплачиваете налог. Так же, как и в другой ситуации. Та сторона, которая въехала, надолго захотела въехать, а ее могут через 11 месяцев попросить.
Экономист Евгений Ясин считает, что политика государства по отношению к тем, кто сдает квартиру в аренду, должна быть избирательной. Ведь пенсионерка, сдающая однокомнатную хрущевку, и человек, владеющий несколькими элитными квартирами, получают совершенно разные доходы.
Бюджет, в общем, не испытывает большой нужды. Снижаются налоги на бизнес, по крайней мере, это все время обсуждается. И последний источник остался, где наше государство, наконец, может разбогатеть. Взять еще 13% с этих пенсионеров, которые сдали где-то втихаря эту там однокомнатную квартиру, и вот теперь до них доберутся. Пенсионеров я бы не трогал.
Эксперты полагают, что инициатива налоговой инспекции обречена на провал. Вряд ли жильцы, снимающие квартиры неофициально, будут строчить доносы на своих хозяев. Это не в их интересах. Даже если поиском тех, кто сдает квартиры и не платит налог, возьмутся участковые, это тоже не выход из ситуации. Во-первых, чтобы схема заработала, милиционеры должны быть материально заинтересованы в выявлении неплательщиков. Во-вторых, очень трудно будет доказать, что человек действительно сдает квартиру, а не пустил туда жить бесплатно своих друзей или родню. Для этого нужно, чтобы факт передачи денег за аренду жилья был зафиксирован на видеокамеру. Скорее всего, хозяева и арендаторы квартир предпочтут договориться друг с другом, и когда придут налоговики, будут изображать из себя родственников, а то и вовсе не откроют им двери. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наша следующая тема посвящена вопросам внутри американской жизни. Аудит, проведенный генеральным инспектором Министерства юстиции США, вскрыл многократные необоснованные нарушения частной жизни американцев со стороны Федерального бюро расследований. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Генеральный инспектор Министерства юстиции США Гленн Файн обнародовал результаты проверки деятельности Федерального бюро расследований в сфере так называемых писем национальной безопасности, секретных административных ордеров, которые ФБР в особых случаях предъявляет коммерческим учреждениям для получения информации об их клиентах на территории США, подозреваемых в причастности к терроризму. В соответствии с принятым после терактов 11 сентября антитеррористическим законом «Патриот США», такие ордера выписываются без постановления суда и обеспечивают сотрудникам ФБР доступ к регистрации телефонных или интернет-соединений подозреваемых, возможность просмотра их библиотечных формуляров, банковских счетов, медицинских карт и деловых бумаг. Это первый ежегодный доклад о письмах национальной безопасности. В нем говорится, что, применяя ордера на доступ к личной информации подозреваемых, Федеральное бюро расследований допускало самые различные и далеко не единичные нарушения собственных правил и инструкций. Согласно результатам аудита, число таких ордеров, за которые ФБР отчиталось перед Конгрессом, оказалось на 22% заниженным по сравнению с реальными показателями. В ряде случаев ФБР требовало доступа к частной информации о подозреваемых безотлагательно, ссылаясь на экстренные обстоятельства. Хотя в 700 случаях ситуация не носила чрезвычайного характера. По словам генерального инспектора Минюста Гленна Файна, порой ФБР подавало запросы даже в случаях, не затрагивающих интересы национальных безопасности. Мы обнаружили, что во многих случаях дела были заведены в результате небрежности, ошибок, неразберихи, недостаточной обученности кадров и отсутствия надлежащего надзора. Конечно, все это неприемлемо, однако мы не нашли здесь умышленного нарушения закона. Как говорится в докладе, в последние несколько лет экстренные запросы ФБР на выемку информации о подозреваемых в терроризме исчислялись десятками тысяч. Это больше, чем за всю прежнюю историю США. Директор Федерального бюро расследований Роберт Мюллер, выступивший с публичными комментариями результатов проверки деятельности его ведомства, настаивал на том, что внесудебные ордера остаются жизненно необходимым инструментом отслеживания связи террористов. Вместе с тем Мюллер признал и свою долю ответственности в злоупотреблениях. Я лицо ответственное и подотчетное, и я обязан обеспечить исправление этих изъянов и оправдать ожидания, вытекающие из моих обязанностей. Министр юстиции Альберто Гонзалес, выступая на Вашингтонском саммите Международной ассоциации профессионалов охраны частной жизни, отметил, что обескураживающие результаты аудита не означают, что сам институт внесудебных ордеров на доступ к информации следует ликвидировать. В дни дискуссии, предшествовавшей принятию закона «Патриот США», я рассчитывал, что ФБР при использовании писем национальной безопасности будет действовать ответственно. Благодаря отличной проделанной работе генерального инспектора, я понял, что был неправ. Не сомневаюсь, что кое-кто будет утверждать, что ФБР следует лишить полномочий подавать такие запросы, но я, напротив, призываю к терпению. По словам Гонзалеса, сейчас вводится новый регламент применения внесудебных ордеров, призванный решить проблемы, на которые обратил внимание генеральный инспектор. По словам защитников прав на частную жизнь, результаты доклада подтверждают их прежние опасения относительно писем национальной безопасности, говорит исполнительный директор Американского союза гражданских свобод Энтони Ромеро. Самым тревожным в этих письмах является тот факт, что их не подписывает судья, когда появляется необходимость заполучить информацию частного характера. В результате мы пришли к неправильному применению и злоупотреблению полномочиями, которые дают эти внесудебные ордера. Глубокую озабоченность фактами, изложенными в докладе, выразили многие конгрессмены, даже те, кто в свое время настаивал на предоставлении дополнительных возможностей спецслужбам. В их числе сенатор-республиканец из Аризоны Джон Килл. Доклад пошатнул мое доверие к организации, наделенной весьма серьезными полномочиями. Официальные лица, облеченные такими полномочиями, обязаны использовать их с огромной осторожностью. Между тем, в понедельник влиятельный сенатор-демократ Чарльз Шумер выступил с требованием отставки министра юстиции Роберта Гонзалеса, ведомство которого входит в Федеральное бюро расследований и который являлся основным архитектором закона «Патриот США». Шумер считает, что Гонзалес, в прошлом юрисконсульт Белого дома, за 2 года работы министром продемонстрировал большую верность президенту Бушу, чем защите законных прав американцев. Министр юстиции Гонзалес стал даже более политизированным, чем его предшественник Джон Эшкрофт. Возглавляемое им министерство настолько прониклось узкопартийными интересами республиканцев, что наша страна бы только выиграла от его отставки. Другой видный законодатель, старший член Сенатского юридического комитета, республиканец Арлен Спектор, не исключает, что закон «Патриот США» может быть подвергнут ревизии в области полномочий ФБР по доступу к фактам личной жизни американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:28 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о темах следующих получаса.
Прага, конфликт вокруг собора Святого Вита. Встреча президента России с Папой Римским.
Это главная тема сегодняшнего эфира. Напомню, что вопрос слушателям Радио Свобода звучит так. Нужна ли встреча патриарха Алексея II и Папы Римского Бенедикта XVI?
Ну а рядом с нами в студии находится ведущий программы «Свобода в 9» Марк Крутов. Доброе утро.
Доброе утро.
Марк,
доброе
расскажите, утро. О чем пойдет речь в вашей программе.
Мы подробнее остановимся на визите Владимира Путина в Ватикан и на его сегодняшней встрече с Папой Римским Бенедиктом XVI. И поговорим вместе с экспертами Радио Свобода о том, поможет ли эта встреча растопить лед в отношениях Российской Православной и Католической Церкви. Благо, встреча Папы Римского и Владимира Путина будет вестись на немецком языке по предложению российского президента. Немецкий язык, напомню, родной для Бенедикта XVI. Кроме этого, мы продолжим обсуждать итоги региональных выборов, итоги российских региональных выборов, и остановимся на заочной полемике Союза правых сил и партии «Яблоко». Ну и поговорим о том, какой город, какой элитный город будет построен в следующие 5 лет на берегу Истринского водохранилища в Подмосковье и почему вообще стал возможным такой проект.
Спасибо, Марк. Сейчас в Москве 8:30. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Ведущие государства мира сблизили позиции по вопросу о введении новых санкций против Ирана за его отказ ликвидировать ядерную программу. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретились в понедельник в Нью-Йорке. Российские правозащитники направили в Совет Европы жалобу на нарушение в России права на проведение митингов. В обращении правозащитники просят дать оценку действиям российских властей во время марша несогласных 3 марта в Петербурге. Следственный комитет МВД России сегодня допрашивает в качестве свидетеля в рамках нового экономического дела банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Причиной крупного пожара на одном из московских заводов в понедельник вечером мог быть поджог. Об этом заявило столичное управление МЧС. Как сообщается, пострадавших нет. На Камчатке при сходе снежной лавины погиб турист из Петербурга. Как сообщается, 32-летний Виктор Кику вместе с другими туристами приехал на Камчатку, чтобы покататься на сноуборде. Ряд членов руководства Грузии заявили о причастности России к обстрелу в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии, которое контролируется грузинской стороной. Российское военное руководство категорически отвергло обвинение Грузии. Корпорация BBC выражает обеспокоенность судьбой своего сотрудника, британского журналиста Алана Джонстона, который работает в секторе Газа. С ним не удается выйти на связь. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 8:32. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас обзор погоды. Полина, вам слово.
В ближайшие дни в центральных областях ранняя весна продолжит утверждать свои позиции к нашей радости. Западные и юго-западные ветры поставляют теплый воздух из Западной Европы, удерживая температурный фон, характерный для начала апреля. В Москве днем без осадков, температура 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем без осадков, температура 4-6 выше нуля.
В Москве 8:32. Вы слушаете Радио Свобода. Мы сейчас возвращаемся к главной теме этого утреннего часа. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Италию. Помимо переговоров с руководителями республики, он встретится с Папой Римским Бенедиктом XVI. Это будет встреча не только лидера светского государства и главы Римско-католической церкви. Бенедикт XVI сам глава государства Ватикан. Так или иначе, встреча Путина и Папы Римского может способствовать улучшению отношений между католической и русской православной церквями. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с московским историком религии, публицистом Борисом Фаликовым.
Способен ли визит российского президента Владимира Путина привести к улучшению отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом и каким-то образом способствовать, быть может, встрече глав двух церквей?
На этот вопрос можно однозначно ответить положительно. Потому что этот визит, хотя это и государственный визит, то есть Путин совершает его в Ватикан как президент России, и он, так сказать, встречается с папой Бенедиктом XVI как с главой государства Ватикан, тем не менее, конечно, обсуждаться будут не только государственные отношения, но и отношения между РПЦ и католической церковью. Весь вопрос в том, насколько этот визит сможет способствовать улучшению отношений и возможной встрече между папой и патриархом Алексеем II. Дело в том, что наша православная церковь, она сейчас в значительной мере улучшила отношения с католической церковью, и поэтому, в принципе, сейчас обговаривается возможность встречи между главами церквей. Но очень осторожно, очень осторожно. Много проблем осталось нерешенными. Вот в частности, остались нерешенными проблемы прозелитизма, то есть конкуренции миссионерской между католиками и православными, и проблема униатов, то есть греко-католиков. Если по первой проблеме, видимо, какой-то компромисс возможен, и, в общем-то, он уже найден, то есть сделали католики какие-то уступки определенные, и со стороны православных есть уступки, в частности, отношение РПЦ к русским католикам, безусловно, стало лучше в последнее время, то по второй проблеме, по проблеме униатов, вряд ли Ватикан пойдет на уступки, и вряд ли РПЦ пойдет на уступки. Поэтому РПЦ ставит встречу патриарха и папы в жесткую зависимость вот от решения этих двух проблем. Но, безусловно, отношения между католиками и православными сейчас лучше. Этому способствует то, что обе церкви нашли общий язык в плане борьбы с тем, что папа Бенедикт XVI в свое время назвал агрессивным секуляризмом, то есть воинствующим секуляризмом. И также вот совместной борьбы за традиционные ценности – семья, брак и так далее, и так далее. Вот на этой почве, как бы вот на почве вот этой вот совместной борьбы с секуляризмом за традиционные ценности, сближение между церквами, безусловно, происходит, но смогут ли быть решены вот оставшиеся межцерковные проблемы – это вопрос. Скорее всего, это будет такая медленная дипломатия, то есть встречи будут продолжаться, экуменические встречи будут продолжаться. И, возможно, когда-нибудь, вот, может быть, даже в обозримом будущем, на нейтральной почве патриарх и папа встретятся. Ну, скажем, где-нибудь в Вене. Вот муссируются слухи о том, что такая встреча может произойти в Вене. Но никакого определенного подтверждения пока этому нет.
Так считает московский историк религии и публицист Борис Фаликов, с которым побеседовал наш коллега Кирилл Кобрин.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Нужна ли встреча патриарха Алексия II и папы римского Бенедикта XVI? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Я считаю, что нужна. Все-таки представители разных религий должны договориться между собой.
Да, безусловно, надо. Две крупнейших христианские конфессии, диалог между ними просто необходимо вести. Не могут же они. Ну, как-то все проблемы, которые возникали на протяжении веков, в обстоятельствах 21 века просто необходимо решать каким-то образом.
Ну, конечно, это в их интересах, в интересах тех других. Потому что те и другие, судя по их вот догмам, они ратуют за благосостояние людей, за их спокойную жизнь, без войны, без проблем.
Зачем, такой вопрос, встречаться, это во-первых... Смысл? Не вижу, зачем встречаться. Вот им своя конфессия, тут своя конфессия. Обряды совершенно различные, идеологии немножко разные. Как бы друг другу не мешает ни это, ни это. Ну, встретиться, конечно, можно, я что им могу сказать. Пускай встречаются, а смысл какой?
Ну, я думаю, что нужно прийти к единому, во-первых, мнению, согласию, чтобы единое что-то было. Церковь, может быть, объединяться. Ведь те и другие у нас христиане.
В принципе, я убежденный атеист, для меня не одинаково, встретиться, не встретиться, от этого верующим, неверующим ничего не случится. Церковь сейчас опять лезет в государственные дела, чего не следовало.
Пусть встречаются, если это пойдет на благо народа. Но ведь наши руководители во времена Холодной войны встречались с американскими президентами. Это шло на благо двух народов. Почему бы нашим религиозным лидерам не встретиться и не обсудить вопросы?
В свое время церковь, как говорится, предала анафеме православную церковь, католическую православную, и с тех пор как-то наши культуры существуют параллельно. Но, тем не менее, я думаю, в мире, в современном мире, стоит, наверное, эту преграду каким-то образом преодолеть. И я думаю, что встреча эта должна состояться.
Да, наверное, надо. В последнее время слишком большое место и значительное уделяется такому неприятному вопросу, как экстремизм, и, наверное, пришла пора обсудить этот вопрос с представителем разных конфессий.
А почему бы нет? Оба христиане, наверное, найдут какие-то общие темы, поговорят. И все-таки, может быть, как-то сблизятся обе церкви, и католическая, и православная. Ничего плохого в этом не будет.
Вот что ответили на вопрос, нужна ли встреча патриарха Алексея II и папы римского Бенедикта XVI, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8 часов 39 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Первым блокбастером 2007 года стал фильм «300». За первый уикенд североамериканского проката выручка от продажи билетов на эту картину составила $70 миллионов. Это экранизация романа-комикса Фрэнка Миллера «О битве за Фермопилы». Главную роль царя Спарты Леонида играет Джерард Батлер. Журналисты уже подсчитали, что если поделить сумму кассовых сборов на 300 спартанцев, которыми Леонид командовал в сражении с персами, получится $233 тысячи на каждого воина. Новым президентом американского пен-центра станет писательница Франсин Проуз. Официальное объявление о ее назначении состоится на ежегодном собрании пен-центра 19 марта. Проуз сменит на этом посту историка Рона Чернова, который отказался выдвинуть свою кандидатуру на очередной срок. Франсин Проуз, автор многочисленных романов-бестселлеров, отметила, что одной из главных задач ее работы во главе писательского союза станет защита авторов разных стран, которых преследуют за их творчество. Президент пен-центра избирается на один год и не получает денежного вознаграждения за свою работу. Представитель крупнейшего интернет-магазина Amazon сообщил, что из Казахстана поступило много заказов на запрещенный в этой стране фильм «Борат». Комедия Саши Барона Коэна, который играет казахского журналиста, приехавшего в Соединенные Штаты, вышел на DVD на прошлой неделе. Представитель Амазона Ракхми Парех заметил, что казахам, по-видимому, не терпится увидеть фильм, который вызвал такую противоречивую реакцию во всем мире, и они готовы платить 505 тенге за его доставку из Европы. Объявлен шорт-лист британской литературной премии «Bookseller Diagram», который ежегодно вручается за самое странное название книги. Среди номинантов – «Насколько зелеными были нацисты», «Бесхозные тележки супермаркетов Северной Америки», «Татуированные горянки, ящики для ложек в Дагестане», «Труды 18-го международного симпозиума по морской капусте» и «Лучше не существовать. Вред появления на свет». Среди лауреатов премии «Bookseller Diagram» прошлых лет – «Труды семена о голых мышах, как испражняться в лесу и греческие провинциальные почтальоны и номера их штемпелей». Погиб популярный американский комик Ричард Дженни. Полиция предполагает, что он покончил с собой. 49-летний Дженни был обнаружен с огнестрельным ранением в своей квартире в Лос-Анджелесе. В больнице он скончался. Дженни играл в фильмах «Маска», «Аристократы», «Гори, Голливуд, гори», регулярно участвовал в телевизионных юмористических шоу.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Вчера президент своим указом распорядился объединить Росохранкультуру и Россвязьнадзор, Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. И вот сегодня об этом пишет «Коммерсант». Мы цитировали эту статью в нашем первом сегодняшнем включении. И об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Из ведения, соответственно, Министерства культуры и массовых коммуникаций и Мининформсвязи, новая служба перейдет под контроль правительства. Все это нужно для совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти, говорится в указе. По словам источника, близкого к Кремлю, указ о слиянии носит технический характер, так как по факту службы выполняли дублирующие функции. Идея объединить две службы давно обсуждалась и в рамках правительственной комиссии по телерадиовещанию, которую возглавляет Медведев, и в рамках комиссии по административной реформе, рассказывает «Ведомостям» член этой комиссии. Одна служба контролирует контент, другая его передачу, поэтому логично их объединить, объясняет он «Ведомостям». Это соответствует международному опыту. Во многих странах контроль над связью и контентом осуществляет одно и то же ведомство, отмечает руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Уже возникали проблемы, требовавшие совместных решений, например, с лицензиями на мощность передатчика теле- и радиосигнала, который должен выдавать Россвязьнадзор, хотя это и касается телерадиовещания, отмечает чиновник Росохранкультуры. А с развитием цифрового вещания число пересекающихся функций будет только расти, поэтому объединение необходимо. Кто возглавит новое ведомство, пока неизвестно, пишут «Ведомости». Кандидатов на объединенное кресло не называют ни в администрации президента, ни в аппарате правительства. Последние 2 года идет постепенный отказ от принципов административной реформы 2004-го. Восстанавливается и укрупняется институт вице-премьерства, и все больше полномочий замыкается напрямую на премьера, так считает Дмитрий Бодовский, известный политолог. По новому распределению полномочий между вице-премьерами у Медведева остался контроль над СМИ, а к Иванову перешел контроль над связью, напоминает Бодовский. В условиях предвыборного года и борьбы за кресло преемника они могут использовать этот ресурс друг против друга через контроль над лицензиями на частоты у одного и контроль над контентом СМИ у другого. Теперь эти функции замыкаются на премьера, и он становится арбитром между двумя конкурирующими вице-премьерами. Это статья в сегодняшних «Ведомостях».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники направили в Совет Европы жалобу на нарушение в России права на проведение митингов. Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за снежного циклона. Задержаны 15 рейсов. Министерство обороны США разрабатывает планы поэтапного вывода войск из Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Я напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос, нужна ли встреча патриарха Алексея II и папы Римского Бенедикта XVI. Вот что пишут нам слушатели Радио Свобода. Трудно определенно сказать, кому такая встреча нужна больше, считает Александр Добрый. Бедная старая Европа с ее сложным национальным составом вследствие неправильной миграционной политики разных государств становится все более мусульманской, и у католиков незавидное будущее. Бенедикт XVI это понимает и бьет тревогу. Следующее мнение. Навряд ли встреча и союз повлияют на улучшение жизни производителей реальных ценностей. Выиграют лишь буржуазные глобалисты, политику которых поддерживает церковь. Церковь пишет нам Лидия и продолжает. Сами служители церкви, которые утопают в роскоши за счет присвоения материальных ценностей, а не мифических богатств. Мнение Александра из Свердловска. По-видимому, эта встреча востребована временем, так как их из православной России и католической Латинской Америки растет леворадикальное настроение народа. Церковникам это не совсем по душе. Да, вот еще, продолжает Александр, пусть Путин не забудет в Ватикане перекреститься слева направо. Ну, совет не уверен, насколько он уместен в данной ситуации. Церковь – одно из важных средств отвлечения трудящихся от борьбы против буржуазии, считает Николай Борода. Как сделать это лучше – вопрос русской православной и католической церкви, чтобы рабы были посмирнее. Следующее письмо от Сергея Николаевича. В Европе меняется этническая структура, поэтому католики теряют свою паству. Встреча необходима, но лучше публичные дебаты. Андрей Заденцова считает, что встреча Алексея с Бенедиктом XVI обязательно нужна для сближения православных и католиков. А вот господин Шанявский вопрошает, разве от того, что встретятся две догмы, что-то может измениться? Риторический вопрос. Встреча папы с Путиным просто необходима, считает Наталья. Наш патриархат погряз в роскоши, возражает Татьяна. Алексей II лоялен, чрезмерно дружен с авторитарной властью России. Отца Сергея отлучили от церкви за признание Ходорковского политическим заключенным, поэтому ничего хорошего от встречи Алексея II с Бенедиктом XVI не ждут. Мнение Таира Якупова из Казани. Кремлевскими силами, да с Божьей помощью, может удастся заманить Папу Римского в Единую Россию. Да если еще пообещать квартиру на Рублевском шоссе. Ирония уже такая, достаточно серьезная. Еще одно письмо от Петра Николаевича. Дети пишут президенту Путину при поездке в Ватикан. Ты обещал защищать слабых обиженных. Что-то этому не чувствуем. Господи, подай ради Христа хоть чего-нибудь. Мы его не распнем. Ирина пишет, конечно, одобряю, нужно это сделать давным-давно, хотя я атеистка, но с верой в душе. И последнее письмо. Патриарх и папа должны укреплять отношения двух великих церквей. Очень удручает, когда с католиками отношения у РПЦ хуже, чем с Хамазом. Мнение Светланы. Напомню, мы задавали слушателям вопрос, нужна ли встреча патриарха Алексея II и папы Римского Бенедикта XVI.
8:49 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Прошедшие в воскресенье региональные выборы выделяются явным контрастом результатов двух крупнейших демократических партий – СПС и Яблоко. Причины столь резких изменений после совместного успеха на выборах в Мосгордуму ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с политологом Андреем Пьянковским. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
В чем, по-вашему, причина таких отличий? Вот мы помним почти полтора года назад совместный успех 11% на выборах в Мосгордуму и столь явный регресс.
Во-первых, это была Мосгордума. В Москве всегда позиция демократических партий сильнее. Во-вторых, что касается партии Яблоко, то в двух регионах, в которых она была традиционно всегда являлась наиболее сильной и успешно выступала на местных выборах, это Карелия и Петербург, она была самым грубейшим образом снята унитаз, выборов под надуманными предлогами. Но, конечно, все это не меняет общей тенденции ослабления позиции демократической партии. Я думаю, что они являются жертвами вот такой двойной мифологии, в которую уже поверило, видимо, благодаря пропаганде большинство нашего общества. Это первое, что вот были страшные олигархические 90-е годы, а вот тут пришли замечательные государственники, которые борются с олигархами. На самом деле, при путинском режиме просто одно ельцинское поколение олигархов сменилось другими бюрократами, особенно выходцами из силовых структур, близких Путина. А второе, что вот в 90-е годы правили демократы, или как еще модно говорить сейчас, дельмократы, и вот они ответственны за все эти безобразия. Вот это несправедливо вообще, а особенно несправедливо по отношению к нашей партии, которая никогда не находилась у власти в это время, как раз в отличие от очень многих сегодня апологетов режима, которые были же и апологетами ельцинского режима, она и методы приватизации, и создания структуры олигархического капитализма очень резко критиковала. Ну вот, жертвы этой мифологии мы являемся, и очень трудно пробиваться к избирателю, особенно когда ты и опровергать эти вещи, особенно когда ты лишен практически доступа к средствам массовой информации.
Бывший глава Центра избиркома Александр Иванченко, ныне председатель Совета директоров Независимого института выборов, отмечает пассивность демократического электората.
«Яблоко, как партийный проект, практически исчерпал себя, но в то же время есть определенный позитив у СПС, который после долгого отсутствия на выборном фронте, после Перми, взялся за выборы и в нескольких регионах зацепился, преодолев 7-процентный барьер. Активность по-прежнему мала, как и не пытаются сейчас жонглировать повышением явки, но явка, где высокая была, это в таких аграрных регионах, а явка в крупных мегаполисах, Санкт-Петербург, Московская область, не выросла. Это 30 с небольшим процентов, что крайне мало. Это значит, 65% избирателей не участвуют в выборах. И с такой тенденцией идти на федеральные выборы нельзя».
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:53 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Католическая церковь вернула Чешской республике Пражский кафедральный собор Святого Вита. Этот собор находился в собственности церкви всего один год. Спор о самом посещаемом архитектурном памятнике чешской столицы длится уже, представьте, 15 лет. Последний вердикт, вынесенный Верховным судом Чешской республики, снова возвращает собор в руки государства, и это не окончательное решение. Суд оставил возможность церкви подать апелляцию, рассказывает наш корреспондент Александр Вагнер.
Кафедральный собор Святого Вита на Пражском граде ежегодно посещает 1,5 миллиона туристов. В списке самых популярных туристических объектов он занимает второе место сразу же после Карлова моста. Чешские суды разных инстанций уже 15 лет решают, кому принадлежит кафедральный собор – государству или церкви. Дискуссия на эту тему началась в начале 90-х. Дело в том, что с момента строительства собора в X веке и до 1954 года главный храм Богемии, а ныне Чехии, находился под управлением католической церкви. Правительство Чехословакии решило, что собор является достоянием всего чехословацкого народа. Специальным указом храм передали под управление государства. После бархатной революции несколько религиозных и церковных организаций Чехии подали жалобу в суд с просьбой определить собственника кафедрального собора Святого Вита. Дело рассматривалось более 10 лет. В октябре 2005 года суд вынес решение в пользу церкви. Собор принадлежит капитулу митрополита имени Святого Вита. В судебном разбирательстве фигурировал не только кафедральный собор. Спор касается и нескольких зданий на Пражском граде. Домов, ранее принадлежавших католической церкви, часовни всех святых, базилики Святого Георгия. Все эти объекты в сентябре прошлого года передали церкви. Недовольство вызвало последовавшее за этим решение капитула Святого Вита взимать плату за вход. До этого осмотреть собор можно было бесплатно. Платить приходилось лишь за возможность подойти к алтарю и за осмотр королевской гробницы, продолжает представитель организации «Чешский туризм» Карин Шелигова.
Спор касается исключительно церкви и государства. Туристу совершенно все равно, кому принадлежит этот памятник архитектуры. Туристу важно, что у него есть возможность осмотреть собор Святого Вита. После его передачи католическая церковь начала взимать плату за вход в размере 100 крон. Это спорный вопрос. Конечно, чтобы попасть в большинство памятных объектов Чехии, нужно купить входной билет, но его стоимость тоже имеет значение. После возвращения собора государству вопрос заведения входных билетов будет решаться снова. Но для нас важно, что памятник открыт для общественности.
Катедрала была приступнена.
На этом спор между церковью и государством не закончится. Вступившее в силу в конце февраля этого года решение Верховного суда Чешской Республики в сущности не определило собственника. В окончательном решении значится, что суд не уполномочен ставить под сомнение правовую норму, принятую государством ранее. Для устранения ошибок прошлого режима существует законодательная база – действующий закон о реституции. Капитул митрополита имени Святого Вита не согласен с решением Верховного суда. Рассмотрение апелляции, поданной в окружной суд Праги, назначено на 1 апреля этого года. Вместе с тем определить реального собственника кафедрального собора Святого Вита практически невозможно. История его строительства начинается в начале X века. Князь Вацлав приказал возвести на этом месте ротонду, освященную в честь Святого Вита. Через столетие князь Спятигнев II решает построить уже базилику. В 1344 году будущий чешский король и император Священной Римской империи Карл IV со своим отцом Яном Люксембургским закладывают первый камень кафедрального собора. Произошло это в честь предоставления статуса архиепископа главе Пражской католической церкви. Собор стал хранилищем королевских коронационных принадлежностей, а также местом захоронения императоров и чешских королей, но одновременно местом хранения мощей святых Яна Непомуцкого, Вацлава и Войтиха. Вопрос принадлежности кафедрального собора церкви или государству никогда не решался. Чешские историки считают, что собственника собора не искали еще и потому, что в средние века верующие воспринимали костел как физическое лицо. В Чехии костелу можно было принести дар и даже взять у него в долг. Католическая церковь посредством капитула обеспечивала ежедневный уход и своевременную реставрацию внутреннего и внешнего убранства, но не была официальным собственником собора Святого Вита, так же, как не было им и государства. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Материал нашей коллеги Александры Вагнер завершает на волнах Радио Свобода утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над ним в Москве работал продюсер Дмитрий Налитов, а мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Эфир Радио Свобода продолжит программу «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.